Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стиллавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
Товарищи, друзья, понедельник, трудовой. Да, трудовой, поэтому надо трудиться. Трудиться, да. Денис
Доброе
Николаев.
Утро. Алексей Веселкин, Владислав Александрович тут. Здравствуйте,
Доброе
Владислав
утро.
Александрович.
Доброе.
И Добрейший. Тема продолжения выходных. У нас в шоу «Хочу все знать» несколько недель назад стартовал замечательный цикл. Мы путешествуем с героями романа Артура Конан Дойля «Затерянный мир». Вымышленный роман, но вот мы как раз сегодня решили узнать у специалиста, что будет, если человек попадет в мир динозавров. То есть, что будет, если кто-то из нас станет героем такого романа, но только наяву. И поможет нам в этом разобраться Ярослав Попов, палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. Ярослав, доброе утро, здравствуйте.
Ярослав.
Давайте сейчас мы его еще разочек наберем для уверенности.
Давайте наберем. Давайте. Я просто сейчас расскажу, кого мы будем набирать. Давайте, мы будем набирать Ярослава Попова, палеонтолога, научного сотрудника Государственного Дарвинского музея.
Так, кажется, вот я даже слышу эхо.
Да вы сутки. Ну-ка.
Ярослав.
Да. Доброе утро.
Здравствуйте, Ярослав. Мы вас зовем, как из этого затерянного мира. Никак вытащить вас не можем. Просто непонятно, кто находится. Вы в нем или мы здесь, снаружи? Мы вот за 30 секунд до того, как вы появились, так сказать, среди баобабов и практически вышли из чрева динозавра, говорили про то, с Денисом Евгеньевичем, у нас сейчас цикл в шоу «Хочу все знать». Мы путешествуем по страницам замечательного романа «Затерянный мир». Вот, всегда человек об этом мечтал туда попасть, в этот затерянный, никому неизвестный, такой манящий мир, но он манит на страницах, естественно, и опасности типа не представляет, потому что уж больно это интересно. А мы хотим перенести всю эту ситуацию на реальную почву. И вопрос, смог бы современный человек выжить в мире динозавров? Вот давайте с этого начнем. И что это за мир, кстати, такой? Он же разный, динозавры разные.
Ну, действительно, в общем, переносить так буквально довольно сложно, потому что такого никогда не было, и в то время даже таких животных не было, похожих на людей, поэтому сказать точно, что было, фактически невозможно. То есть, как говорится,
я понимаю, задача сложная, ну давайте. Это понятно, так сказать, насчет свечек, да. Ну, представим себе, давайте, да, соединим два несовместимых мира. Потому что вот, ну, давайте, чтобы вам проще было. Я, когда стал интересоваться этими самыми динозаврами, значит, картина стала чуть-чуть, ребят, меняться. То есть, это деревья, во-первых. Мы все меряем же, и контекст мы как бы свой почти оставляем. Это совершенно, так сказать, другая флора. Достаточно, ну, мрачноватая все, потому что все заросшее. Ведь цивилизации как таковой нету.
Она гигантская.
Вот, динозавр там откладывал. Да, 100 яиц, 100! Потому что не все, так сказать, там, ну, выжить мало кто мог. Например, там какой-нибудь бронтозавр гигантский. Он, так сказать, у меня, извините, когда освобождался от пищи. Вот, это тонна. Тонна практически, Александр Александрович. Тонны, вот эти тонны. Да, тонны.
Ими очень удобно удобрять поля было бы.
Загнал очень стадо поля. Один раз на одном поле достаточно.
Удобрил и картоху сажать.
Достаточно обеспечить колхоз на всю зиму.
Село, да.
Да. Вот. То есть это мир совсем другой. Вот давайте этот мир
опишем. Содержание кислорода в атмосфере, кстати.
Да. Да, там же все другое, даже и цветовая гамма другая совершенно была. Вот. А давайте сначала это опишем, а потом попытаемся интегрировать вот нас туда. Вот меня можно попробовать.
Ненадолго.
Утреннее шоу «Маяка».
В качестве еды, конечно.
Давайте, Ярослав. Все, товарищи, все, молчим. Угу.
Не, ну что касается цветовой гаммы, этого, пожалуй, что уже перегибаете палку цветами, это было все, в принципе, то же самое, солнце уже было примерно на том же расстоянии, и, как говорится, преломляющая способность была той же самой, то есть кардинальных отличий мы бы не увидели. А что касается деревьев, смотря в какую часть эпохи динозавров мы с вами заберемся, если мы отправились бы, допустим, там, в ранний триас, там делать нечего, там, динозавров, да, растительный мир был бы другой, кардинально был бы другой климат, и вообще как бы отличия были существенные. А вот, например, в конце эпохи динозавров, когда жил тот же самый тираннозавр Рекс, там уже, в принципе, растительный чувствительность мало чем отличалась от современной, уже можно было повстречать чуть ли не современные какие-нибудь там березы с буками, и так что ничего нас сильно не поразило в окружающей среде. А что касается конкретно самих динозавров, тут тоже все на самом деле очень сложно. А дело в том, что мы на самом деле до сих пор точно не представляем себе, как именно выглядел этот мир. Потому что вначале было как бы все очевидно. Находили большие кости, и было понятно, что все динозавры, они такие гигантские, все из себя зубастые и все такое. А потом вдруг неожиданным образом стали обнаруживаться какие-то маленькие динозавры, а еще и пернатые динозавры, и беззубые динозавры. И оказалось, что их, они были гораздо разнообразнее и гораздо интереснее, чем мы раньше себе представляли. Но при этом совершенно непонятно, какого было соотношения. То есть есть мнение о том, что на самом деле маленьких динозавров вообще было огромное количество, и в принципе, оказавшись, если бы мы оказались в прошлом, нам было бы надо очень сильно постараться, чтобы встретить хоть одного какого-нибудь там заблудившегося тираннозавра. Ну, собственно говоря, как и сейчас там проблемка есть встретить каких-то крупных животных, даже там, где их много, допустим, не знаю, в Африке где-нибудь. Вот. Потому что крупные животные, чем крупнее животное, тем реже оно попадается. Но с другой стороны, если посмотреть на кости, которые мы сейчас видим, вроде получается, что все-таки крупных животных раньше было пропорционально больше. А значит, видимо, и как-то по-другому строились экосистемы, и, видимо, человек мог бы занимать совсем другую часть в экосистеме, ну, например, там, занимать нишу какого-нибудь там блинчика или гамбургера. Ну, вот, но если говорить о, в принципе, об интеграции человека, вот встает сразу ключевой вопрос. Сколько людей, в каком виде и с какими технологиями? Вот недавно смотрел фильм, к сожалению, не помню, как назывался. Вот там, в принципе, тоже такой вот был очередной, там как раз очередная попытка перенести человека в прошлое и там, так сказать, ему обосноваться. Ну и в итоге там, как говорится, пошли туда солдаты с ружьями, с автоматами, с базуками, ну и там быстренько там половина леса выжгли, какой-то там забор поставили электрический, там генераторы принесли. Но я думаю, что если действительно так переноситься, то как бы у человека не будет никаких проблем. Он также благополучно разрушит древний мир, как и современный мир животных, и будет там прекрасно жить. Вот. А другое дело, когда мы там закидываем одного какого-то условного тарзана, там, не знаю, с одним единственным копьем, ну вот ему уже особо не позавидуешь.
Ну, да, тарзана недавно забросили. Ну, вот знаете что, все-таки давайте, вот, чтобы конкретно было понятно, вы сказали об этом отряде, который построил там типа форта крепости и стал жить по своим, значит, законам, вот, хотя непонятно, откуда они взяли оборудование, чтобы, так сказать, вот там все это сделать.
Не, давайте представим... Было, обычно там ворота, через ворота они туда-сюда ходили. Там,
а, через ворота, нормально. Ну, через ворота, да, это, да. Да, через, да, это смешно.
Это легко.
Нет, вот, давайте представим, мы, так сказать, туда попадаем, обычно турист там шел, вот мы, какие-то у нас рюкзаки там были, ну, оборудование, и в результате, так сказать, мы не из этого леса не можем выбраться, значит, связи у нас нету. В принципе, сколько нам осталось жить в этом лесу?
Максимум.
Да.
Ну, опять же, все очень сильно зависит от того, какой турист.
Вот. Некоторых туристов сейчас забрось куда-нибудь в джунгли Амазонки, и они там через 3 минуты напорятся на какого-нибудь ядовитого гада, и этим дело закончится. Mm-hmm. А кто-нибудь умудрится выжить и на протяжении нескольких недель, вот, а то и вообще там сам построить какой-то небольшой городок. Так что я думаю, что на самом деле в эпохе динозавров все то же самое. Тут единственная проблема ключевая, потому что мы не так хорошо себе представляем мир, даже если, допустим, специалист бы какой-нибудь попал, он бы с удивлением обнаружил, что все совсем не так, как он себя представлял. Потому что, понятное дело, ну, достаточно зайти в любой сейчас, там, не знаю, зоологический музей, посмотреть на скелеты современных животных, чтобы понять, как, в принципе, не просто по скелетам восстановить древнее животное. А не говоря о том, что какой процент костей вообще, в принципе, сохраняется. То есть мы, на самом деле, очень многое не знаем о том, как именно выглядел этот мир. Ну, в принципе, столкновение с какими-нибудь мелкими динозаврами, я думаю, что и любой турист пережил бы спокойно, ну, как бы припугнул бы их, они бы разбежались в разные стороны. Ну, вот. С каким-нибудь тираннозавром Рексом, ну, по большому счету, если, как говорится, не лезть на рожон и там не пытаться закидать его камнями, я думаю, что просто какой-нибудь тираннозавр мимо бы прочапал, на такую ерунду бы внимания обращать не стал.
Так что это мы ерунда. Думаю,
смысле, что у нас там есть-то, тираннозавр?
Да, ну, ничего там есть-то, только рюкзак с колбасой. А вот скажите, Ярослав, а они огня боятся?
Человек, это звучит гордо, а не рюкзак с колбасой, Алексей Алексеевич.
Я понимаю, Денис Евгеньевич. Люди тоже разные бывают. Иногда рюкзак с колбасой звучит более гордо, чем человек, который несет его. Они боятся эти животные огня или нет, потому что у них нет опыта, ну, так сказать, вот этих ожогов, там, я не знаю, опасности, они не понимают. Как собака переходит улицу, она не знает, что автомобиль задавить ему, что у нее в опыте нету этого. Мы но могли бы, например, ну, ночь, вот что нам ночью, на дерево лезть?
Угу. Но в принципе, я уверен, что боялись бы, потому что лесные пожары были всегда с тех пор, как говорится, как стало достаточно кислорода для того, чтобы смогли смогла древесина загореться. С тех пор, как появились леса, и с тех пор, как появилось достаточно кислорода. Собственно, это было примерно одновременно.
Понятно. Ну вот видите, все-таки, наверное, один что... способ уберечься, значит, нашли огонь. А куда бы нам надо было, ну, вот, например, значит, ночь наступил, на дерево лучше лезть или куда?
Или в кусты.
Подождите, не для этого же. Сразу в кусты полезаем.
Ну. Ну, с этим сложно, на самом деле, потому что...
Сложно.
Ну, просто, опять же, так технически получилось, что мы знаем, допустим, отдельные какие-то места, где много всяких костей сохраняются, и в том числе мы знаем, например, растительную живность какого-нибудь древнего Китая. И мы знаем, что на деревьях там жило до черта всякой всячности, в том числе тогда уже и змеи прекрасно себя чувствовали, огромное количество там всевозможных, ну, скорпиончиков, еще кого-нибудь там можно было повстречать, ядовитых паучков, вот. Так что с этим все было в порядке.
То есть скрыться от крупного на дереве можно, но из дерева может выползти все что угодно. Змея там, я не знаю, другой может, более мелкий, может быть, более пакостный даже вылезти. То есть постоянно надо находиться в напряжении.
Ну да, но в принципе, как и сейчас, если ты окажешься где-нибудь посреди дикой природы, концентрация животных тогда была, по всей видимости, большая, климат теплый, поэтому всякой твари роилась целая куча. Кстати, в плане насекомых тогда на самом деле тоже было все очень даже неплохо. Например, есть такой замечательный бирманский янтарь, который сохранил насекомых, которым под 100 миллионов лет. Вот. И вот буквально за последние 10 лет открыли больше сотни разных видов, причем абсолютно не похожих на современных. Там были какие-то муравьи с остальными челюстями, такими торчащими вперед, вот, какие-то непонятные пчелы-полуосы, в общем, кого там только не было. Так что... Я думаю, что много можно было найти себе проблем на одну точку.
А они крупные? Вот это пчелы, осы, муравьи, они гигантские? Стрекозы?
Нет, это уже немножечко другая история. Гигантские насекомые остались в значительно более далеком прошлом, еще до динозавров в каменноугольном периоде. Дело в том, что одна из версий, почему именно вот гигантизм был когда-то у насекомых, она связывает это с большим количеством кислорода. А вот как раз вы там про кислород спрашивали. Есть некоторые данные по кислороду, в первую очередь полученные как раз по янтарю. И вроде получается, что наоборот, даже во времена динозавров кислород было меньше, чем сейчас. Порядка 18%. Так что все, что находят, это все мелкие насекомые, даже помельче, чем многие современные.
А больших этих находили? Вот этих крупных муравьев-то?
Гигантских, да, стрекоз.
Да, гигантских.
Гигантских находили, но только более древние, конечно же.
Ну, более древние, да.
Гигантских муравьев нет, потому что муравьи как раз появились в эпоху динозавров, причем уже ближе к концу. А вот что-то подобное стрекозам жило еще за 300 миллионов лет до нашей эры. И да, действительно, находили там фрагменты крыльев, кусочки там тушки насекомых, но длиной где-то под метр.
Около метра, да.
Да.
Метр.
Если быть совсем точным, 87 сантиметров, по-моему, там размах крыльев этих стрекозоподобных существ. Страшновато. Там еще были многоножки, они еще прикольнее. Вот многоножки до 2.5 метров дорастали. Жесть. Так что, ну, в каменноугольном периоде человеку тоже было весело.
Ну, 2 метра — это мелкое животное, в принципе. Даже крупное. 2 метра, ну, представьте.
Подождите, секунду. Многоножки — это гусеницы вы имеете в виду? Гусеницы какие-то?
Нет, многоножка. Ну, типа какой-нибудь там скалопендры... Многоножки современные. Представьте, такая многоножка подползает, там на задние лапки встает, вам в глаза заглядывает.
Не-не-не, ну, это я представить даже сейчас, вот вы говорите, мне становится не по себе. Не, я не хочу представлять.
Это тема впереди, для вечернего эфира.
Да, потом работать.
Вечером
еще,
надо о таком говорить.
Фуф, страшно.
2 метра.
А вот говорят, значит, вы ученые говорите, что, в принципе, многие динозавры, ну, мы-то их думали, что они такие чешуйчатые драконы, такие полулысые, обязательно большие, вот с каким-то, так сказать, наверху у них какой-то гребень страшный от него, значит, электричество идет. А вот мы тут беседовали тоже со специалистом, есть версия, что вот курица, например, да, предположим, да, она тоже похожа на динозавра, ну, и она на задних лапах ходит, летать она не может, Вот даже перья на них, на небольших динозаврах были. Ну и хохолок у нее, кстати, тоже есть. У нее же хохолок есть этот, что вот, это если представить себе, увеличить курицу, вот она динозавр такой.
Ну, в принципе, то, что птицы и динозавры близкие родственники, это сейчас доказано множеством фактов. И больше того, доказано, что птицы, по сути, являются динозаврами, доживших до наших дней. Но это вовсе не означает, что как бы все динозавры были настолько же безобидные, как курицы. Вот, достаточно посмотреть на современных довольно крупных птиц. Вот, ну и, например, там нападение каких-нибудь хищных птиц на человека тоже может плачевно закончиться, несмотря на то, что они не настолько уж гигантские.
Вот, страус такой пинок может дать, что мало не покажется. Ну, да. Это казалось бы.
Ну а если так вас гриф атакует?
А рой калибри может заклевать до смерти просто.
Атака злобных калибри, это, конечно, жестоко, я понимаю.
Да представь, они же просто защекочут до смерти. Я говорю, такие...
Ну, вот скажите, Ярослав, все-таки, вот адаптироваться, ну, я понимаю, что мы как бы вилами по воде, но, ну, знаете, помечтать-то все-таки тоже любопытно. Много попыток таких было в литературе, конечно, и в кинематографе, другого варианта как бы нету. Но, тем не менее, можно было бы наладить какой-то быт или нет? Вот современному человеку, он знает, у него есть, значит, он скажем так, у него в опыте есть знания об этих динозаврах, что, значит, надо бояться их, что нужно огонь разводить, на дерево не надо лазить, потому что ночью там кто-то выкусить тебя может. Ну, в принципе, адаптироваться можно. Ну,
я не знаю, хижину. Не стоит ходить, в принципе.
Ага, да, да, это я понимаю.
Стрекозы — это белок. Уже несколько стрекозы. Килограммов будет.
Летать. Сразу запас такой, да?
Можно
сделать запас.
Знаете, я думаю, что если долго мучиться, что-нибудь получится. Поэтому можно приспособиться ко всему. Главное, опыт набрать, вот посмотреть, как там 5 твоих товарищей сожрали, и вот уже потом что-то
знаешь. А, все, вот видите, уже у нас есть какой-то алгоритм. То есть надо выходить в этот лес.
Нужны товарищи для опытов.
Нужны товарищи, да-да. Нужны товарищи для опыта. Лаборанты. Нужны лаборанты, так сказать. Сначала их вперед пусть
отслеживают. Опытные образцы. Точнее, нет, не опытные, потому что опытный тот, кто останется последним. Вот это будет тоже опытный образец.
Ну, ребят, ну, все-таки определились.
Спасибо большое. У нас на связи был Ярослав Попов, палеонтолог, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. Попробовали представить, что будет, если человек попадет в мир динозавров. Все-таки лучше попадать в такой мир
лучше
на страницах хорошей
крепкой
книги.
Командой, да. Друзей.
Крепкой, хорошей футбольной команды.
Нет, еще врагов вот, надо взять. Надо еще врагов взять, на которых точно. Учиться.
А, будет. Врагов.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.